Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева. Здравствуйте.
Добрый вечер. Сейчас уже вечер. Продолжаем наш разговор о том, влияет ли родовая деятельность, когда мы рождались, на наши отношения с Богом. Оказывается, влияет. Вы, наверное, замечали, вот, может быть, у вас в кругу ваших знакомых, есть люди, которые вот 33 несчастья. То руку сломал, то ногу сломал, то еще что-то, то в аварию попал, то еще какой-то, такие вот, знаете, чиписты. Чрезвычайная ситуация, вот за ними по пятам ходит. В чем может быть причина? Причина может быть иногда в том, вот обычно психологи чем занимаются? Ну, к этому разряду я себя отношу. Считают психологи, что травмирующие события раннего детства наряду с юношеством, с юношескими событиями в жизни пациента являются основными источниками неврозов и многих психосоматических расстройств. Да, могут являться. Но оказывается, не только это, не только раннее детство и наш подростковый период жизни. И психологи пытаются биографию изучить пациента, когда тот на консультацию. Значит, больше включая биологические вот какие-то события, чтобы разобраться. Поначалу можно предположить, что эти симптомы связаны с травмирующими событиями, которые пациенту пришлось пережить в младенчестве или в детстве. Но я вот сейчас, женщина мне есть знакомая, она говорит, сколько помню, все время душа тряслась, как осиновый листочек. Постоянно эта тревога. И в раннем детстве, и сейчас, когда ей 64, все время душа трясется. Я потом нахожу ответ у Андрея Курпатова «Исправь свое детство». И он там пишет, ну, он подробно не останавливает, только так вот маленькая информация. Мы не знаем момент зачатия ребенка, потому что это очень сакрально, это все тайно, интимно. И мы не знаем, как мама вынашивала ребенка, который сейчас пришел, допустим, на консультацию. Не знаем, и он не знает, и мама забыла. Вот. А это на самом деле очень важно. Если это выражение «из дитя любви», а «из дитя нелюбви». Я как-то рассказывала в передачах, была женщина, ко мне обратилась на консультацию, и у нее в результате изнасилования она родила мальчика. Это травма была для нее. И мальчишка спивающий, между небом и землей, вы знаете, как вот это вот, в проруби болтается одно дело, вот так и вот он. Вот. Но она гадала, сразу скажу, в чем причина. Она со своей родственницей, они гадали. Нагадала потом. Нельзя этого делать. Та, которая гадала на ключах, на бабах, на кофейной гуще, потом ее выбросили, когда она уже была взрослая, с балкона. Расплатилась. Нельзя эти вещи делать. Эффект навязанной судьбы. Не Богом навязанной, а, может быть, лукавый, хвостатый, и оскалил зубы свои. Так вот, травмирующие события в младенчестве или в детстве, как описывает традиционная психология, не всегда может дать ответ, что происходит с пациентом, ну, в данном случае с клиентом, с человеком, который обратился за консультацией. Однако, когда процесс продолжается, переживания углубляются, одна ситуация, вторая, третья, пятая, даже у человека, который входит в церковь, молится и Бога просит, он понять не может, а с чем это связано. А это может быть связано с симптомами, с особыми аспектами родовой травмы. И в этом случае можно проследить, что дополнительные корни той же самой проблемы, вот эта несчастливая жизнь там, с какими-то тяготами, с какими-то событиями, уходит еще дальше, в трансперсональные источники. Откуда может быть и демоническое воздействие? Не знаем. Не знаем. Я читаю, когда народная педагогика, наши там бабушки, дедушки полуграмотные, как язычники были, да, вот читаю, но всегда готовились к зачатию. В баньке помоются, там как могут помолились, ну пусть, если не могут, или Богу, или там дереву какому-то, дубочку и так далее, но всегда готовились к зачатию ребенка. А у нас слова Жванецкого. Одно неосторожное движение, и ты отец. И уже этот ребеночек получает ту информацию, которая там. Может быть, два дня-то всего от роду. А он уже слышит, что ты не нужен, ты не кстати. Вот. И потом это проявляется. Может проявляться, друзья мои, может проявляться. Отследите свои мысли, когда узнали, когда забеременели ребенком. Не знаю, каким первым, пятым, десятым и так далее. Ребенок болеет часто. ребенок нежеланный по разным причинам, потом, может быть, вначале нежеланный, потом желанный, мы его ждем, покупаем все и так далее, кроватки и так далее, мы его целуем, рожаем и все прочее. Но первые мысли, которые были поганенькие у нас, не приняла человека от Бога, как говорила Ява, а вот это, Ева, вот это ребенок уже получает. И тогда Господь говорит, не хотела по-хорошему, ребенок будет болеть. Не потому что Господь посылает, нет, потому что ребенок был зачат на нежеланности и не на любви взаимной родителей. Просто играли в интимные отношения. Сплошь и рядом это бывает. Так вот, ну сейчас у нас уровень каких. Поэтому различные уровни бессознательно являются вместилищами отрицательных эмоций и ощущений и часто оказываются источником беспокойства, депрессии, чувства безнадежности и собственной неполноценности, а также агрессивности и приступов ярости. И усиленный более поздними травмами младенчества и детства, этот эмоциональный материал может привести к различным фобиям, депрессиям, и другим истероидным поведением и так далее. Напряжение в мышцах, боли, другие формы физического дискомфорта. Я хочу рассказать одну историю. Конечно, поменяю сейчас город, имя своей очень хорошей знакомой. Она умница. Назовем ее Леночка. Когда я с ней познакомилась в одном из монастырей, она зашла в трапезную, и видно было на лице, что у ней очень сильные головные боли. А монах в трапезе мне говорит, Наталья, побеседуй с этой женщиной. И с тех пор у нас завязалось с ней отношения и дружба. Она разведена была, она одна воспитывала двух дочек, у нее хорошее образование, она дизайнер-художник. Я почему подчеркиваю, что когда у женщины развит вкус, а я немножко в сторону, когда я выхожу на улицу, как порой безобразно одета женщина, как безвкусно, как нецеломудренно. И у меня есть знакомая немножко в сторону. Она больной человек, у нее с трудом передвигается. Но в прошлом она была, видимо, модницей. Ну, как женщина должна быть за собой, следить, Богу показать и поблагодарить Его. Спаси, Господи, Ты меня создал такой. Я вот сейчас, ну, не то, чем вот я сейчас шляпку надела, все любуются, не поэтому. Я сама себе нравлюсь в этой шляпке. Я Бога благодарю. Я себе нравлюсь. Спасибо тебе, что ты мне вот направил. Денежку дал, я шляпку купила. Не потому, что там тебя знакомый говорит, ой, какая у тебя шляпка. Или не обращает внимания на мою шляпку. И тогда я уже печаюсь. Вот тогда уже тщеславие. Так вот, когда моя знакомая, ей сейчас 83, я пришла, ее прям говорит, Наташа, как некрасиво одеты люди. Я не дам. Ну, она часто дома сидит, долго сидит дома. Тут она вышла со своими ходунками, и она поразилась, как некрасиво одеты женщины. Сколько много может быть одежды со вкусом и так далее. А потом мы хотим, чтобы мужчина, он же любит глазами чаще всего, чтобы слова любви, цветы дарил. Муж должен любоваться женой. Юбочки красивые и так далее. Он скажет, ну, Наташка там, ну, Людка, тебе хочешь 60, а ты конфетка, понимаете? Конфеткой в глазах мужа должно быть. Мужа удерживать от этого блудливого нашего мира, когда много искушений. А когда приходит парень молодой, он говорит, Наталья, он не могу, весь горю. Женщины полуголые ходят. Он же мужчина, живой, активный. Ворует чужая энергия, которая должна принадлежать его родной жене. А они воруют невольно. Но последствия, я уже как-то говорила это, начинается потом дома агрессия. Нарушаются интимные гетерогенные отношения. Так вот, моя знакомая, художник-дизайнер. А вы знаете, когда у человека есть вкус, у него не кричащая одежда. Хочется, вы знаете, как ювелир в лупу рассматривает ювелирное украшение. Скань там, из проволоки какие-то завитушечки сделаны, из серебра или из золота и так далее. Вот так у нее такая одежда. Это приглядывалась такая кофточка. Повторяю, кричащего не было. Это показатель гармонии вкуса у женщины. И вот когда она болела голова, мы с ней подружились. А часто бывает у женщин, которые мужа не имеют дома, потому что ссылаясь на Николая Сербского, который говорил, что мужчина ближе к Богу, потому что это продолжение Адама. Первый сынок был Адам. Поэтому он лучше чувствует, даже если не верующий. Мы уже дальше, там Ева, мы уже внучки. Так же, как вы, если у вас есть внуки, но вот так чувствовать своих детей, бабушки, мы не чувствуем внуков. Мы чаще, у нас переходит в тревогу. Ой, не так упал, ой, не так каша дали. А дети говорят, мама, все нормально, что-то так. Они лучше чувствуют связь ближе. И часто бывает, когда мужей нет, ну, она очень серьезно занимается духовной работой, она ездит в монастыри, но без фанатизма. То, что мы говорили, значит, вот то, что бывает у новоначальных и так далее, фанаты, от которых хочется подальше уйти, неуютно с ними. Я была у ней дома, значит, посмотрела квартира, со вкусом обставлена, все хорошо. И мы так с ней подружились, я предположила, что отношения с мамой. И да, действительно, отношения с мамой, она была отправлена, у нее был классический невроз. А невроз – это патология самопознания, патология. Помните то, что мы говорили у Антония Сурожского? Грех – это незнание самого себя глубинного. А мы не знаем. Мы что-то роемся в мозгах, а в конце наших размышлений, то, что мне говорил в свое время священник: «Наталья, не ройся, вы психологи, вы мозгоправы. В конце ваших размышлений будет дьявол, он вас уведет. Поэтому слишком долго это опасно». Ну и не размышлять нельзя, понимаете? Вот какая-то нужна золотая... Просите Бога: «Господи, дай мне мысль». Сразу не даст, молитесь, дай мне мысль. Ответ на вот эту ситуацию, я не знаю, как размышлять, чтобы меня лукавый не утащил в сторону. И вот она попала, значит, в нервное отделение, у нее часто головная боль, у нее была еще авария, автокатастрофа. Она водит машину в том небольшом городе, где живет. Но большой город, как Пермь, или как Челябинск, или Екатеринбург, она боится ехать, потому что мегаполисы, ну, довольно опасны и сложны водителю, женщине. И вот, значит, я приезжаю там, где нервное отделение, и там психотерапевт проводит занятия, и она сидит в стороне в стульчике, считает, что психология – это от лукавого. Кстати, многие так считают, священники, и священники в том же числе. Но сейчас стала меняться ситуация, некоторые поступают на факультет православной психологии, читают литературу православных ученых, психологов и так далее, ученых еще. Вот. То есть немножко ситуация меняется. Но в те времена, когда это было лет 15 назад, такое было негативное отношение. И вот она приехала в этот нервное отделение, где невроз у нее лечили. И психотерапевт, там идет групповое занятие. Там люди, то есть должна быть конгруентная обстановка, открывают свои проблемы, которые не могут никому сказать. Оказывается, под каждой крышей одинаковые мыши. Проблемы отношений с родителями, с отцом там, и так далее. Она сидела на стульчике. И психотерапевт потом пригласила себя в кабинет и говорит: «Почему вы с нами не занимаетесь?» Она говорит: «А мне не поможет». И психотерапевт расшифровала вот ее посыл. Говорит: «Скажите мне вслух, я вам не верю». И мне вдруг началась сильная головная боль, приступ головной боли. Потому что за этим психотерапевтом стояла мама, которой она не может сказать то, что думает. Мама властная. И есть такой закон, который Валентина Москаленко написано. Если ребенок в 3-4 года не научился говорить «нет», чтобы стать личностью, ребенок должен быть своевольным, слышать свою волю. И его волю должны слышать родители. Мы об этом говорили уже. Не подавлять ни криком, ни ремнем, а по-другому развернуть. «Не хочу я есть эту кашу». У меня была, рассказывали, бабушка мудрая: «Не буду я этот суп есть». «Не надо, не надо, не надо». Вот мы половинка берет ложку, половинку супа в тарелке отводит. «Вот только половинку съешь». Но разве может быть суп половинка там разделиться? Вот эта половинку хлебает. Другая положила там завернутую золотинку копеечку, денежку. Вот и сейчас есть там какой-то сюрприз. Будет он хлебает, там что-то еще. Вот. Мудрость должна быть. А мы чаще всего, повторяя ребенка, «Я кому сказала?» и так далее. Так вот здесь она, не могла, приступ головной боли. Потом мы, значит, с ней встречались. А потом на какое-то время у нас была пауза. Она своими делами, я тоже своими делами. Не тоскуя друг о друге. Иногда перезваниваюсь, она приезжала к нам, когда у нее была дорога в Екатеринбург. И тут она мне звонит с отчаянием: «Наталья Федоровна, у меня такие испытания, у меня такие сейчас страсть на меня. Вот, в чем случилось? Что случилось?» Я расскажу эту историю. А все из детства говорю. Из младенчества, из раннего опыта. А может быть, из опыта мамы, когда мама трансформирует на своего ребенка. Значит, как часто бывает женщина, когда она без мужа, у кого можно получиться? Ну, у своей же подружки, которая тоже поди разведенная, чаще всего. Потому что если я разведена одиноко, то меня подруга, у которой есть муж, или другие подруги, будут воспринимать как соперницу. которая может увести. Понимаете, обычно как-то собираются по статусу одинаковые. Либо замужние, либо разведенные. И вот такая у нее подруга была и сказала: вот слушай, в этой деревне там большие Васюки или что-то. Не, я просто придумаю сейчас деревню там. Батюшка такой, который занимается отчиткой. Поедем, у нас будет отчитывать. И они поперли туда. Батюшка стал ее отчитывать, мою эту знакомую. Она потеряла сознание, проснулась, ее какая-то сила шибанула к ногам батюшки, ночью это было, он отчитывал. И тогда батюшка говорит: я буду вашим духовным отцом. И он был духовником. И они каждый месяц приезжали, он давал, они исповедались, причащались. Но вообще, с одной стороны, хорошо. Он давал им советы и так далее. Но один раз она его не поздравила с каким-то большим праздником. Либо с Пасхой, либо с Рождеством. И он по телефону ей выговаривает: почему ты меня не поздравила? Так, жестко. Но что здесь происходит? То, что пишет в одном из писем Игнатий Брянчанинов, сейчас я найду, предостережение от пристрастия к наставнику, о правильном духовном руководстве и о жизни в Боге. Это у меня есть книжка «Письма к мирянам» Игнатия Брянчанинова. Письма указаны вот здесь, в этой книге, разные. 56-е, а в других, видимо, книгах 325-е это же письмо, а в других источниках 231-е. И там он пишет о том, что «охранитесь от пристрастия к наставнику. Многие не остереглись и впали вместе с наставниками своими все дьяволу. Совет и послушание чисты и угодны Богу только до тех пор, пока они не осквернены пристрастием. Пристрастие делает любимого человека кумиром, от приносимых этому кумиру жертв и с гневом отвращает Бог. И теряется напрасно жизнь, погибают добрые дела, как благовонное курение. Не давайте в сердцам вашим места никакому кумиру. И ты, наставник, охранись от начинания греховного». У нее не было никаких мыслей таких, она была далека от этого, но почему ее подцепил? Она стала молиться усиленно, стала читать акафист. Она заблокировала все телефоны, чтобы никаких звонков не было от ее этого батюшки, духовника и так далее. И потом мы с ней работали. Она приезжала ко мне, а я искала причину, за что лукавый ее зацепил. Это не просто бывает. Это все только по молитвам, которые мы обращаемся с надеждой, что Бог поможет и Богородица в этих вещах. И что получилось потом у нас? Она всякий раз, у нее так были головные боли, а бывает в болезнях вторичная выгода, которую мы не сразу видим. И она то: я сегодня не могу, мне обследоваться, сегодня у меня приступ и так далее, и так далее. И вдруг меня происходит, осеняет меня, инсайт. Приходит мысль, думаю: о, так она мной манипулирует, эта женщина, не специально. Не-не-не, не специально. Болезнь играет выигрышным козырем. Я потом говорю: лапонька моя, а почему вы занимаете чью-то очередь? Может быть, я кому-то еще могла оказать время и кого-то проконсультировать в храме, а вы занимаете чье-то место. И потом, когда мы с ней собираемся в одной из этих встреч, она мне рассказывает историю. Понимаете, я говорю: помните, нужно трансформацию вот этих неблагополучий, страданий из одного поколения переносим в другой, прервать. Это не Божья воля часто бывает. И вот она мне рассказывает, как ее мама, маме, которая сейчас, ну, допустим, 70 с копеечками, мама разведена, папа ушел к другой женщине, причем живет с ней, с другой, со второй женщиной, счастлива много лет. Вот, и это мама всегда рассказывает. Ну, зовем ее там, ну, и будем сейчас мама. Скажу, маме 73 года, которой, вот. Она рассказывает, как она была в животе у своей мамы, это вот теперешняя бабушка. И как отец пинал в живот, там, где была она. А потом она родилась под елкой, в лесу где-то, под этой. И всякий раз, получается, бабушка вот моей художницы, назовем Лена художница, мама у нее тетя Валя. Вот. И эта тетя Валя всегда вспоминала, как ей мама, то есть бабушка вот этой Лены художницы, говорила: да лучше бы я тебя задушила под этой елкой. То есть всякий раз проклятие было. Это было больно, я понимаю, той девочке, которой сейчас 73. И этот прошлый опыт не проработан. И эта заноза сидит в сердце. И это всегда свербит. И это больно. И поэтому всякий раз мама это рассказывает, которой 73. Рядом сидит моя Леночка, художник-дизайнер, а рядом сидит девочка, которой 15 лет. И вот эту историю мама всякий раз рассказывает. Они все вибрируют, они плачут, они сострадают. А святой отец, по-моему, Антоний говорил, когда спросил его ученика, как обрести Царство Божие. Три вещи. Обуздывая язык и чрево, не надейся на праведность. То, что Игнатий Брянчанинов говорит, что у нас у всех есть маски. И маски иногда Господь сдергивает с нас. Эта праведность такая бывает лживая. Хотя мы сами подой не подозреваем, а я и про себя скажу. Я не знаю, какая я буду, когда кусок хлеба будет один. Когда голод может быть. Не знаю, не знаю, честно. Второе, говорил святой Антоний, обуздывая язык и чрево. И третье, отпусти прошлое. И так бывает, некоторые мне звонят, говорят, вы знаете, как же я жила, какая я была поганая, и так далее. Это работа лукавого. Если мы исповедали, все. И батюшка один мне говорит, так, Наталья, этого больше у тебя нет. И рвет бумажку, и сжигай ее. Лукавый, если придет и будет шептать нам свое, пошел вон, Бог меня принял и простил. Иногда есть такие какие-то вещи, когда мы плачем и знаем, что Господь простил, но нам остается это состояние покаяния, как у Адама. Чтобы мы сильно-то не возносились, понимаете? Это нам иногда полезно, чтобы это. Но мы знаем, что Бог простил. Это мне остается для покаяния. Но когда мы штопором уходим туда, вот в эту вот проблему свою прошлую, тогда Господь, чтобы... Получается, мы все силы отдаем не на вот задачу, которая сейчас стоит, а на то, что уже было, на то, что уже Господь, мы оплакали, Господь простил. И тогда Бог нам, вот как бывает, ребенок капризничает, и что мудрый родитель говорит, ой, что-то там, ой, а где-то птичка куда побежала, ой, где она куда полетела, птичка, ребенок все сразу начинает смотреть, а где это какая-то птичка там, или божья коровка. Папа переводит, мудрый папа, или мама переводит внимание ребенка на другое. И так Господь нам тоже ведь дает же, вот через родительскую любовь. Он переводит наше внимание, он нам посылает какую-то задачку сложную, чтобы мы сосредоточились на ней. Вот, поэтому это Амвросий Оптинский в одних своих этих писал об этом, когда я его спрашиваю. Если мы зацепились за прошлое и застряли в нем, которое Господь нам посылает в сегодняшнем дне какое-то испытание, чтобы мы сосредоточились на нем. Так вот, там они сидели в течение многих лет и плакали, и так далее. Потом эта девочка, теперь уже взрослая, вспоминала, там трагические события в семье у нее были. Вот, папа, повторяю, ушел, там дедушка погиб. Дедушка, который утонул, и потом полгода не достали, и потом, значит, я уже, по-моему, рассказывала это, и в одной комнате, когда весной уже этого труп был в комнате, и она там спала, конечно, начался невроз страшнейший. У девочки энурез начался. Мама привела ее вот так вот. Как к ней мама относилась, я бы тебя задушила под елкой, когда ты родилась. Так она вот эту модель отношения на дочку перенесла. К психиатру привела или психотерапевту. Та оказалась умница. Та девочка душевно приняла ее, обласкала своим сердцем и душой. А потом, понятно, почему эта девочка так тянула, теперь же взрослая, откладывала встречи, оттягивала, чтобы подольше со мной быть. Она во мне нашла социальную маму, которую не могла найти в своей биологической маме. Я спрашиваю, а в детском саду что ты делала? Она же художник. Она говорит, а я всегда в школе, в садике сидела, одна рисовала. Это показатель того, что ребенка невроз. Он творческий человек. Ну, как Чайковский, например. Ранимая душа. И он уходит в рисование. А нам, с одной стороны, удобно. Сидит девочка одна, рисует и никому не мешает. Но ей повезло, что не была еще воспитательница хорошая. А детки ее не принимали в садике. Она как-то в играх не участвовала. И я потом говорю, Леночка, а чем я похожа на этого психотерапевта в больнице и на этого воспитателя? Понятно, почему, не получив в семье любви от мамы в должной мере, этого понимания детских трагедий, детских событий, когда папа ушел, когда нет опоры папиного плеча, как лукавый может хитро подойти и шепнуть, скажу, с правого плеча вроде бы, то, что Игнатий Брянчанинов, отслеживайте, есть помыслы, которые о земной жизни идут, мы сразу их видим, а есть, которые от лукава, и они вроде бы кажутся благодатные. Ой, какой батюшки, какой батюшка благодатный, твой духовный отец, и так далее, и так далее. Как он ловко подцепил ее и священника. Она очень боролась, и батюшка, наверное, я его не видела. Но потому что была тоска и вопль души о папе, который будет наставлять, вразумлять, давать советы, плечо подставлять и так далее. Как оказывается, все в нашей биографии не все так просто. И как непросто распутывать этот клубок детских трагедий и проблем. Ну вот немножко я, насколько успела, рассказала, а дальше мы продолжим в следующий раз. Простите меня, что, может быть, кому-то сделала больно, я не хотела. Это там я откликнулась болью, значит, там заноска. Там у вас мина замедленного действия. Надо работать над ней. Всего доброго и храни вас Господь.